Рассудилось взять текст для проповеди из первого послания Коринфянам. Мы возвращаемся в первое послание Коринфянам, и сегодня пятая глава из первого послания Коринфянам. И я прочитаю пятую главу из первого послания Коринфянам апостола Павла. Апостол Павел пишет: «Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и притом такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего. И вы возгордились вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас, сделавший такое дело. А я, отсутствуя телом, но присутствуя у вас духом, уже решил, как бы находясь у вас, сделавшего такое дело, в собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, общее с моим духом, силою Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. Нечем вам хвалиться. Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Итак, очистите старую закваску, чтобы вам быть новым тестом, так как вы бесквасны. Ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. Посему станем праздновать не со старою закваской, не с закваской порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины. Я писал вам в послании не сообщаться с блудниками, впрочем, не вообще с блудниками мира сего, или с лихаимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало вам выйти из мира сего. Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницею, или хищником, с таким даже и не есть вместе. Вы что мне судите внешних? Не внутренних ли вы судите? Внешних ли судит Бог? Итак, извергните развращенного из среды вас. Не правда ли своеобразный текст? Сложный текст, не праздничный текст, не тот текст, который мы ожидаем, чтобы наши неверующие друзья, которые, возможно, здесь есть, услышали в первое воскресенье Нового года. И вместе с тем, это часть Священного Писания. И здесь, братья и сестры, две крайности. Одна крайность, когда мы мусолим эту тему и концентрируем очень много внимания на этой очень важной теме. Другая крайность, когда мы вообще не говорим на эту тему, когда, как Павел здесь говорит, такое, вернее, в другом тексте, такое даже не должно именоваться у святых. Но это не значит, что этого нет, этого не бывает. И вот здесь три необычных мысли, на которые я хочу обратить внимание. Церковь в Коринфе. И мы уже с вами говорили неоднократно, насколько это сложное сочетание очень разных людей, и господ, и рабов, и мужчин, и женщин, людей очень разного положения. И вы знаете, я бы так сказал. Если мы не хотим проблем в церкви, то лучше всего закрыть двери церкви от посторонних. Как только мы открываем двери церкви для внешних, мы должны понимать, что одновременно с благословением, когда человек приходит ко Христу, одновременно с этим в церковь привносится очередная проблема. Вот чем отличаются церкви начала 21 века в России от церквей конца 20 века в Советском Союзе? Прежде всего тем, что меняется социальный состав церквей, братья и сестры. Лучше всего мы успеваем работать среди тех, которые на самом дне. Я не знаю, может быть, в нашей церкви это не так заметно. Но когда бываешь на периферии, бросается в глаза, что вместо традиционных верующих, которые уже выглядят по-особому, знаете, какой-то налет внешнего благочестия, я говорю это в позитивном плане, а в наших церквах все больше и больше замечаются люди из так называемой группы риска, из тех, кого Бог вырывает из пасти алкоголизма, наркомании, из тех, кто несут в себе потенциальные проблемы для церкви. И так было изначально. Я хочу повторить эту мысль, братья и сестры. Если мы не хотим, и я хочу показать на примере ранней церкви, как все было понятно и предсказуемо до тех пор, пока в двери церкви не постучался первый язычник Корнилий. До тех пор все было более-менее понятно и предсказуемо. Все они были иудеи. Они были воспитаны в этом наследии. Они впитывали это наследие с молоком матери, в буквальном смысле этого слова. И вот когда язычник стучится в двери церкви, серьезная проблема. Что делать с язычником? На каких условиях принимать язычников в церковь? Серьезнейшая проблема, братья и сестры. Собираются братья в Иерусалиме, молятся, рассуждают, принимают во всех отношениях радикальные решения. Братья и сестры, я намеренно обращаю на это внимание, но для иудея сказать, не возлагать иго закона на язычника, брат и сестра, это слишком радикальная мысль. Новый человек, новая проблема. И когда Павел оставляет пределы Палестины, Антиохии, когда он идет на территорию Малой Азии, я иногда задаюсь вопросом, понимает ли Павел, в какие сложные воды входит его ладья с благовестием об Иисусе Христе, брат и сестра, благовестие, которое привлекает людей, которое радикальным образом меняет людей, и одновременно с этим церковь становится другой, непохожий. Одновременно с этим Павел сталкивается с ситуацией, когда он говорит, братья и сестры, что происходит? Вы что? Такого даже нет у язычников. Если можно провести такую историческую параллель, в 90-м году первый раз поехал учиться в Соединенные Штаты, и некоторое время, у нас было 5 студентов, мы жили в пригороде города Чикаго. Благословенный, уютный, христианский городок Уитон, где как бы уже преддверие Царствия Божьего. Столько церквей, что просто диву даешься, все в мире, в согласии и так далее. Одновременно с этим большой мегаполис Чикаго. Может быть, слышали? Чем больше город, брат и сестра, тем больше в нем проблем. И вот на всю жизнь, наверное, запало в память вот это впечатление от посещения так называемых неблагополучных районов. Ну, почти что гетто, да, где живут в основном малообеспеченные люди, в основном чернокожее население. И вот что бросилось в глаза, братья и сестры. Вот эти улицы, где по ночам кого-то обязательно убивают, где процветает наркомания, проституция. На этих же улицах, через дом, какая-то церковь, какой-то храм. И для человека, который прибыл из страны, которая еще тогда существовала, да, это было настолько необычным впечатлением, как одно может сочетаться с другим. Примерно то же самое переживает апостол Павел, который из предсказуемой ситуации в Палестине, там, где зарождаются первые церкви, там, где с молодых ногтей идет воспитание детей, подростков, что позволительно или нет. Вот из этой ситуации предсказуемости Павел оказывается в ситуации Коринфа, где, ну вы знаете, он просто в возмущении от того, что происходит в Коринфе. И самое главное, церковь-то пребывает в состоянии благодушия. Самое главное, никто не подает сигналов, что что-то неправильное происходит, ненормальное происходит вообще. Хочу вернуться к этой иллюстрации, и поймите меня правильно, это не это просто впечатление, но это может быть у нас здесь, это может быть еще где-то. Но та церковь, которая была в моем сознании, то, как я был воспитан, то, как я воспринимал церковь Иисуса Христа, как отделенное от мира сообщество, где люди, ну почти что там уже крылышки за спинами, просто не видно еще, где святые люди во всех отношениях, насколько это было контрастом соприкоснуться с другой реальностью, с церковью, которая существует в мире. Я не хочу сказать, что члены этих церквей участвовали в этих во всех, знаете, недостойных делах. Но то, что мне, то, что нам часто трудно представить, как святое и грешное может сочетаться вместе, вот примерно это происходит в Коринфе. Примерно с этой ситуацией сталкивается Павел. Вот вам уравнение с этими многими неизвестными. Ситуация в Коринфе складывается таким образом, что кто-то из членов церкви сожительствует с мачехой. Павел возмущается. Почему? Потому что такое сожительство с точки зрения книги Второзакония является беззаконием, является греховным. С точки зрения римского законодательства такое сожительство подлежит уголовному преследованию. И Павел восклицает, такого даже не слышно у язычников. Братья и сестры, он знает, что такое имело место в то время. Павел знает об этом, но намеренно прибегает к этому преувеличению, чтобы выразить вот это негодование, которое в его сердце, что среди святых, которыми он называет их, когда начинает это послание Церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным святым, вот в этом контексте подобное поведение совершенно недопустимо, как это, как подобное могло иметь место. И больше того, братья, я уже сказал второй стих. Вместо того, чтобы плакать, вместо того, чтобы реагировать на ситуацию, церковь пребывает в состоянии благодушия. Как будто бы не замечая, что происходит в их среде. Я хочу вместе с вами искать ответ на вопрос, почему так происходит в Коринфе. Братья и сестры, в Коринфе мы сталкиваемся с ситуацией, когда благовестие, открытое для всех грешников, Павел перечислит вот опять в 6-й следующей главе вот этот список пороков, когда он говорит, таковые Царствие Божие не наследуют, и говорит, такими были некоторые из вас. В Коринфе, опять я повторяю эту мысль, складывается ситуация, когда церковь состоит из людей, ну, выражаясь современным языком, вот этими современными категориями, из людей риска, да, которые несут в себе определенный опыт, отрицательный опыт. И вот в церкви в Коринфе мы видим, как сталкивается вот эта открытость христианской общины с необходимостью установить какие-то барьеры, какой-то контроль. Дайте я приведу пример, братья и сестры, из Евангелия от Матфея. И вы помните притчу о званных на брачный пир. Эта притча встречается у Луки и в Евангелии от Матфея. Удивительная притча, когда царь решил устроить пир в честь сына своего и послал звать званных. И те стали под разными предлогами, извиняясь, отказываться от приглашения. И тогда царь, или же богатый человек у Луки, он дает такое, знаете, необычное приказание. Не хотели прийти? Вот теперь идите по изгородям, ищите всех, хромых, слепых, тех, которые под забором валяются, зовите всех. И таким образом этот брачный пир наполнился возлежащим. У Матфея эта притча имеет неожиданное продолжение, которое застает нас врасплох, когда хозяин пира, проходя по рядам, видит человека в небрачной одежде. Подождите, их же собирали и злых, и добрых по улицам, по изгородям. Почему такая неожиданная концовка, неожиданное продолжение в этой притче в Евангелии от Матфея? И позвольте мне сказать, братья и сестры, что та притча, которую рассказывает Иисус, в которой содержится радикальная мысль об открытости Евангелия для всех. Причем, что интересно, те, которые должны были в первую очередь прийти, не пришли. Кого тогда звать? Мытари и блудницы вперед вас идут в Царствие Божие, Христос скажет. Проблема появляется, когда мытари и блудницы входят в церковь, потому что они невольно несут за собой определенный склад ума, представлений, привычек. И брат и сестра, я верю точно так же, как и ты, что когда Бог освобождает от зависимости, Бог освобождает. Но потенцию к зависимости несем через всю жизнь. Говорю это не для того, чтобы ты и я боялись. Нет. Но чтобы помнили, что это новая жизнь в полной зависимости от Бога. Поэтому, когда проблемные люди входят в церковь, когда такой человек не бодрствует, он в первую очередь склонен к тому, чтобы оступиться, чтобы впасть в зависимость, которая когда-то была в жизни. Брат и сестра, я говорю это совершенно открыто, для того, чтобы мы не строили иллюзий. Бог освобождает нас, да. Но как только мы начинаем думать, что сами можем ходить по воде, что я всегда таким был, можем попадать в зависимость, которая там, потому что Адам-то еще жив, ветхий Адам наш жив. Если каждый день умираем, тогда Христос живет в нас. Но Адам еще жив. И вот то же самое происходит в Евангелии от Матфея, когда Матфей пишет это Евангелие свое. Церковь, община вынуждена реагировать. Да, вход в Царствие Божие бесплатен, он не обусловлен никакими условиями. Но ко времени, когда Матфей пишет свое Евангелие, совершенно очевидно становится понятным, что в церкви встречаются ситуации, с которой Павел встречается вот здесь, в Коринфе. Что делать с таковыми людьми? Как поступать? Почему такая ситуация вообще возможна в христианской общине? Несколько причин, брат и сестра. Прежде всего, когда мы слышим Евангелие, нам надо слышать его в полноте. Потому что когда грешник слышит о бесплатном билете в Царствие Божие, кого же это не радует? Напротив, мы всегда хотим сказать: Господи, нет, так не может быть. Ну, не может быть так. Скажите, что я должен сделать, чтобы войти в Царствие Божие? Вопрос богатого юноши. Что я должен сделать? Надо же заработать как-то. Нет, бесплатно, по благодати. Хорошо, понял. Сам Павел учит христиан в Коринфе: теперь вы не под законом, а под благодать. Слава Богу. И какой вывод из этого? Но если мы не под законом, какая разница, как я живу? Говорят: а вот римский закон говорит. Да какая разница, что римский закон говорит? Духовный судит обо всем. Передергивают слова апостола Павла. Духовный судит обо всем. Я духовный теперь. Кто меня будет судить? Книга Второзакония говорит: так это же Ветхий Завет. Сам Павел нас так учил. И вот этот духовный энтузиазм в Коринфе, который не сдерживается никакими ограничениями, братья и сестры, жизнь тогда, лозунгом коринфских энтузиастов становятся слова: «Все мне позволительно». И сам Павел соглашается с этим, но уточняет. Но не все полезно. Уточняет. Не все должно обладать мною. И вот именно в силу возникающих проблем, в том числе в Коринфе, братья и сестры, сам апостол Павел начинает осознавать, как непредсказуема может быть ситуация. Как лукавым образом можно переворачивать смысл слов? Как можно злоупотреблять благодатью, чтобы использовать благодать для оправдания собственных безрассудных, беззаконных действий и поступков? Это прежде всего повод для самого апостола Павла, чтобы задуматься. Как соотносится ветхозаветний закон и новозаветняя благодать? Если мы не под законом, значит ли это, что христианин живет без руля, без ветрила? Павел вынужден об этом думать, вынужден предлагать решение, которая уже у него созрела в его сознании. Он говорит: вы не спешите реагировать, а я уже принял решение. И что интересно, братья и сестры, вот деликатная ситуация, когда в церкви происходит недопустимое, как поступать? Кто должен принимать решение? Павел говорит: я уже решил, но жду, когда вы в собрании вашем примете это решение. Право решать принадлежит церкви. И бывают очень непростые ситуации, братья и сестры, когда церковь не чувствует, не осознает степень опасности, которая подстерегает его, потому что это же наш брат. Это же наш. Павел здесь не берет это право у церкви. Он говорит: я принял решение, но жду, когда в собрании вашем вы озвучите это решение и выведите согрешающего за стан. Братья и сестры, почему церковь благодушествует? Хочу повторить еще раз эту мысль. Среди нас, верующие говорят, мы же все духовны. Нас уже судить никто не может. И когда Павел пишет предыдущее письмо, 9 стих, я писал вам об этом, братья и сестры, они его не понимают. Они понимают Павла так, что он призывает их выйти из мира. Да нет, Павел говорит, не об этом же я пишу. Пишу о том, кто называясь братом, остается блудником, лихаимцем, идолослужителем. То есть, братья и сестры, обратите внимание, верующие в Коринфе даже не допускают мысли о том, что речь идет о ком-то из их среды. Они читают письмо Павла и думают, что речь идет о ком-то вне церкви. Нет, Павел говорит, речь идет о ком-то из вас. То есть второе необычное, что мы встречаем. Первое – это необычная ситуация. Дайте еще два слова скажу. Почему это могло быть? Особенно ситуация, на эту ситуацию и мы бы с вами смотрели по-другому, если бы речь шла о каком-то влиятельном члене церкви. Братья и сестры, к сожалению, мы так с вами устроены. Простолюдин согрешил. Что делать? Руби голову. А если это царь Давид? И вот смотрите, мы не знаем, кто он был. Но как тогда, так и сегодня. Отношение наше меняется в зависимости от положения, от того, какое место в иерархии занимает тот или иной брат или сестра. Наше отношение может невольно меняться, и если этот человек один из влиятельных людей в общине, благодаря которому совершается богослужение, в доме которого, возможно, совершается богослужение, мы соглашаемся закрывать глаза на многое. Опять, мы не знаем с достоверностью всех обстоятельств, но вполне возможно, что именно этим объясняется благодушие церкви. Нежелание, знаете, выносить ссор из избы. Павел реагирует и говорит, что вы должны уже принимать решение. И вот второе необычное, что мы здесь встречаем, это решение, которое Павел принимает. И рекомендует им, верующим в Коринфе, присоединиться к этому решению. А именно, предать сатане в измождение плоти. Я не знаю, как у вас, читаешь эти слова и мурашки по коже. Потому что мы не пользуемся такой терминологией. О чем Павел говорит? Что это за предание сатане в измождение плоти? Скорее всего, братья и сестры, Павел прибегает здесь к хорошо известной практике в Ветхом Завете, особенно в книге Второзакония. Мы встречаем и один, и другой, и третий раз, когда в книге Второзакония в случае, связанном с блудодеянием, с идолослужением, с непокоривым сыном, есть одна рекомендация. Выводи за стан. Выводи за стан, да будет извергнут такой из среды вашей. И вот эти слова мы слышим и читаем в 13 стихе этой 5 главы. Итак, извергните развращенного из среды вашей. Скорее всего, Павел руководствуется вот этой идеей, этим пониманием, что согрешающий должен быть после увещания выведен за стан. И вот здесь в буквальном и переносном смысле, брат и сестра, очень важный образ. Когда народ Божий перемещался в пространстве, то четко был очерчен вот этот круг. Это место Божьего присутствия, Божьего покровительства над своим народом. Бог ведет свой народ, Бог защищает свой народ. Выведение за стан означает выведение согрешающего за пределы вот этого защищенного пространства. Для чего? Для того, чтобы он испытал на себе всю меру дисциплины, связанную с тем, что теперь Божье покровительство не защищает меня. Павел использует этот образ, вероятно, заимствуя схожие мысли из книги Иова. Когда по Божьему допущению Иов оказывается вне стана, когда он предан сатане. И, брат и сестра, очень сложный текст, очень сложно комментировать. Но по Божьему допущению, с какой целью? С целью спасения. Бог допускает, попускает мне и тебе оказаться вот в этом состоянии, когда мы чувствуем, что мы, когда нет защиты, когда нет охраны, когда мы подвергаемся этим стихиям, этим испытаниям. Что это может быть? Это может быть целый ряд обстоятельств, брат и сестра, когда мы можем испытывать болезни, несчастные случаи и так далее. Я хочу быть очень осторожным, чтобы вы не спешили на суд, когда это происходит с братом и сестрой, сказать им, значит, ты находишься вне стана. Нет, брат и сестра, не об этом говорю. Но Павел так понимает, что последняя мера, воспитательная мера для согрешающего – это выведение его за стан, когда он может стать предметом вот этих воспитательных мер, когда Бог кладет наодр. привлекая наше внимание. Тогда мы начинаем слушать. Но мы неправильно понимаем, и, наверное, сегодня неправильно понимаем, когда принимаем решение о церковной дисциплине, особенно когда речь идет об отлучении. Отлучили и забыли. Павел принимает это решение предать сатане с какой целью? Чтобы дух был спасен. Это значит, что церковь продолжает молиться, продолжает предпринимать меры увещания с тем, чтобы через эти обстоятельства, через болезни, через скорби побудить такого человека к покаянию, чтобы в конечном счете таковой человек был спасен. Ну и, наконец, последнее, на чем я хочу остановить наше внимание. Апостол Павел предлагает еще одну необычную иллюстрацию, необычный совет дает верующим в Коринфе. Он использует сравнение, метафору, использует закваски. Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Другими словами, Павел понимает так, что все, что происходит с одним членом, имеет последствия для всего тела. Если мы просто закрываем глаза и думаем, что оно само собой рассосется, решится, Павел так понимает, что эта проблема оказывает отрицательное влияние, воздействие на все тело Христово. Малая закваска квасит все тесто. И дальше он использует метафору старой закваски и нового теста. И говорит, очистите старую закваску, чтобы вам быть новым тестом, так как вы бесквасны. И вот это парадокс, на который я уже обращал внимание, но хочу повторить, братья и сестры. Слушайте, что Павел пишет. Очистите старую закваску, чтобы вам быть новым тестом, так как вы бесквасны. Павел говорит, очистите старую, чтобы быть новым тестом. Но на самом деле, брат и сестра, во Христе Иисусе мы уже являемся бесквасным тестом. О чем говорит Павел? Если мы не понимаем, брат и сестра, что во Христе Иисусе с момента уверования мы стали новым творением, новым человеком, который может быть подвержен влиянию ветхого Адама, брат и сестра. Может. Но если мы не понимаем, что во Христе Иисусе мы стали уже бесквасным тестом, тогда мы часто принимаем в жизни неправильные решения. Что я имею в виду? Мы часто предпринимаем усилия для того, чтобы стать бесквасным тестом своими собственными усилиями. Павел говорит, брат и сестра, во Христе Иисусе вы уже бесквасное тесто. Но через ветхого Адама проявляется вот эта старая закваска. Откуда берет Павел вот это сравнение? Опять из Ветхого Завета. Перед праздником Пасхи все жилища в доме иудеев должны были быть самым тщательным образом выскоблены, в буквальном смысле выскоблены, при при зажженной свече все выскоблялось, чтобы не было даже намека на присутствие какой-нибудь закваски. И Павел использует этот образ, чтобы сказать: брат, брат, сестра, уже агнец заклан, а вы еще не готовы праздновать. Пасхальный агнец заклан, но дом-то не прибран, не убрано жилище, не выстроены отношения. Пасха наш, пасхальный агнец наш, Христос, заклан за нас, а дом не прибран. И вот этот текст имеет самое непосредственное отношение к тому, о чем мы сегодня говорим, что будем совершать. Сегодня первое хлебопреломление в наступившем 2013 году. Эти дни, как правило, наполнены праздностью. Не знаем, чем особенно заняться. Я думаю, брат и сестра, вот самое уместное, что было бы для нас, для меня и тебя, заняться тем, чтобы прибрать в доме. Самое плохое, брат и сестра, когда мы привыкаем участвовать в хлебопреломлении по привычке, когда привыкаем участвовать, не рассуждая, не осуждая самих себя, когда дом, когда отношения в доме остаются неприбранными, когда закваска дает, вот эти корни пускает и угрожает отравить, отравлять нашу жизнь, жизнь окружающим нас людей. Мы свыкаемся с этим, считаем, что это нормально. Павел говорит сегодня, что касается нашего участия, брат и сестра, не спеши. Давай не будем спешить. Станем праздновать не со старую закваску, не с закваской порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины. Сегодня очень сложный текст. Может быть, большая часть здесь сидящих думает, какое это имеет отношение к нам. Такое не должно даже именоваться у святых. Брат и сестра, молчание об этом еще не означает отсутствие этого. Если в этой области у нас более-менее благополучно, есть другие области, где в равной степени нужно наше бодрствование. Нужно состояние, когда мы должны бодрствовать в том отношении, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда. Церковь, брат и сестра, состоит из людей, из плоти и крови. Чем больше нас в церкви, тем более непредсказуемым часто становится ситуация. Многие из нас могут сталкиваться с ситуацией, когда мы думали, что это никогда невозможно. И одновременно с этим мы попадаем в ситуации заложников. Я хотел бы, чтобы прежде чем мы будем участвовать, чтобы мы возвысили голос наш в молитве друг о друге, друг за друга. Хотел бы, чтобы в молитве мы пережили вот это состояние очищения от зависти, от желания, непотребных желаний, от всего того, что может осквернять наши отношения с Господом. Брат и сестра, Пасха наша, Христос, заклан за нас. Вот это сегодня празднуем. Об этом сегодня говорим. Быть последователем Иисуса значит в самом реальном смысле слова быть не от мира сего. И это не так просто. Мы с вами во Христе Иисусе стали бесквасным тестом. Но ноги наши ходят по земле. Поэтому так важно, чтобы Иисус сегодня умыл наши ноги. Чтобы мы с вами провели эту оценку того, что есть. Пусть Господь благословит нас бодрствовать. Пусть Господь благословит нас сегодня пережить это состояние освобождения. Состояние, которое даст мне и тебе дерзновение участвовать не в осуждении, но для славы Господа нашего Иисуса Христа. Ему пусть будет слава за все. Аминь.